«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Возбуждено новое уголовное дело против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. По каким причинам? Администрация США корректирует стратегию отношений с Россией, что может измениться в диалоге Москвы и Вашингтона. Администрация президента России, возможно, ставит предвыборные задачи перед главами регионов. Какого результата «Единая Россия» должна добиться в Москве, Екатеринбурге, Краснодаре? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 13 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Служба безопасности Украины объявила о новом уголовном деле против бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко, осужденной на этой неделе по газовому делу к 7 годам заключения. На этот раз бывшего главу украинского правительства обвиняют в покушении на растрату почти 406 миллионов долларов. Рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Ну, потому что не удалось посадить за решетку Юлию Тимошенко по делу газа.
Мы приносим извинения за небольшой технический срыв. Я напомню, что 11 октября Печерский суд в Киеве приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы по обвинению в превышении должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году и обязал ее возместить ущерб компании «Нафтогаз Украины» на службу в 200 миллионов долларов. И вот теперь новое обвинение.
Очередное уголовное дело в отношении Юлии Тимошенко связано с корпорацией «Единые энергосистемы Украины», которой она руководила с 1995 по 1997 год. Как сообщил на пресс-конференции руководитель Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко, дело возбуждено по статье «Покушение на разворовывание средств в особо крупных размерах», и его фигурантом является также бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко, отбывающий тюремный срок в американской тюрьме по обвинению в отмывании денег. В силу того, что досудебное следствие продолжается, я не могу разглашать все обстоятельства этого дела, в частности, те, которые касаются доказательной базы. Следствием получено достаточно доказательств для предъявления обвинения Тимошенко. Следствие утверждает, что, занимая пост главы украинского правительства, Тимошенко перевела долг своей бывшей корпорации перед Россией в размере почти 406 миллионов долларов на государственный бюджет. О том, что такой долг существует, несколько месяцев назад сообщило Российское министерство обороны, направив соответствующее письмо украинскому руководству. Известно, что в 1996 году корпорация ЕСУ по поручению тогдашнего украинского премьера Павла Лазаренко занималась погашением долга за российский газ. В счет долга украинская сторона должна была поставить Министерству обороны России стройматериалы и мебель, однако полностью не выполнила свои обязательства. В России по этому делу был осужден за растрату генерал Георгий Олейник. В 2001-м главная российская военная прокуратура завела дело и на Тимошенко по обвинению в организации дачи взяток офицерам Минобороны. В 2005-м, сразу после оранжевой революции на Украине, в Москве даже грозили объявить фигурантку этого дела в международный розыск. Однако спустя два года его закрыли в связи с истечением срока давности. Вечером в минувшую среду в Лукьяновском следственном изоляторе сотрудники Службы безопасности Украины пытались допросить Тимошенко и предъявить ей обвинения. Но экс-премьер отказалась общаться с ними без адвокатов. О новом уголовном деле против популярного оппозиционного политика говорит соратник Тимошенко, депутат Верховной Рады Владимир Яворивский.
Это агония власти. Они стоят уже у последней черты. Говорят, когда Господь Бог хочет наказать, забирает ум и удваивает или утраивает силу. Вот это действительно тот эпизод. Запад борется за то, чтобы все-таки как-то снять ужасную историю, которая ложится на имя Украины. Как государство, которое как-то пытается все равно как-то там прорваться в Европу, но пытается очень нерешительно, скажем так, попытка такая, полусерьезная, так бы я ее назвал. И в то же время то, что происходит в стране, Юлии Тимошенко, это судилище, общество еще не отошло от того, что это 7 лет. Если бы было какое-то дело на Юлию Тимошенко, я могу сказать, не как ее соратник, просто как гражданин Украины, они бы это дело раскрутили в суде, потому что это дело рассыпалось в суде полностью. властью. Абсолютно, ну, камень на камне, все абсолютно понятно, никакого превышения власти не было. Если бы что-то было, они бы его втянули в это судовое дело. Но там просто ничего нет. Поэтому это такая, знаете, ну, агония.
Оппозиция убеждена, что главная цель президента Украины Виктора Януковича, по приказу которого фабрикуются новые дела против Юлии Тимошенко, удержаться у власти, не допустив своего главного оппонента к участию в любых выборах.
Если бы был это кто-то другой, кто бы не составлял конкуренции Януковичу, конкуренция, скажем так, мощная конкуренция, ведь, но это единственный конкурент на сегодняшний день, рядом просто никого поставить. Отсюда и действия Януковича, человека, который отсидел 2 срока в тюрьме, он испугался ее присутности, он же прекрасно понимает, если Юлия выйдет, она выйдет, я в этом не сомневаюсь абсолютно, другое дело, когда она выйдет, сегодня, завтра, ну, думаю, что в этом году это точно, он же прекрасно понимает, что место Януковича уже после всех провалов, экономические провалы, провалы реформ, провалы ветвей власти, все абсолютно, все то, что было людям на обещан, рейтинг его летит вниз стремительно. Я не говорю о том, что Юли там он поднимается. Там. Очевидно, мы же украинцы, общество такое, которых очень долго она раскачивается. Она когда уже раскачается, его уже остановить нельзя. Поэтому я убежден в том, что они будут что-то искать там и так дальше. Для них важно, чтобы она была за решеткой и не говорила. Если она появится только, ну, сами понимаете, у нас все-таки есть какой-то сегмент независимой прессы, и она сразу через него начнет работать, и то, что скажет Юлия Тимошенко, Януковичу и не снилось сказать подобное.
Говорил депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьківщина» Владимир Яворівський. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Как ожидается, 18 октября Верховная Рада Украины рассмотрит поправки к Уголовному кодексу Республики, которые позволят, как говорят в Киеве, декриминализировать те статьи обвинения, по которым Тимошенко уже осуждена в минувшую среду. Этот приговор активно критикует в Европейском Союзе, а Виктор Янукович в конце месяца совершает визит в Брюссель. В то же время обвинительный приговор по газовым контрактам с Россией позволит Киеву дезавуировать этот невыгодный для себя документ. А Тимошенко проходит теперь по новому уголовному делу, привлечение к ответственности за которое грозит для нее неучастием в политических кампаниях ближайших лет. Эту ситуацию мой коллега Андрей Шароградский обсудил с киевским политологом, директором Института глобализации Вадимом Карасевым.
Ну, потому что не удалось посадить за решетку Юлию Тимошенко по делу газовых соглашений с Путиным 2009 года. Но это не значит, что новое дело, которое открывали, рассчитывали при открытии этого дела на новую судебную перспективу, тем более на перспективу тюремного ареста Юлии Тимошенко. Тут очевидно следующие мотивы и цели. Первое. Возвратить Украину, а также Европу и Россию в лихие 90-е годы и показать, что Тимошенко, несмотря на то, что она будет на свободе, все равно остается темным, криминальным персонажем украинской политики. Тем более, что там Лазаренко, ЕСУ, бюджет и так далее. Бюджетные деньги. Второй момент. Все-таки это связано опять-таки с российским газом. И российские контрагенты Тимошенко по делу ЕСУ, в частности генерал Олейник, отсидел тюремный срок. И очевидно, будет продолжено такое мягкое и легкое давление на Россию по пересмотру газовых соглашений, поскольку не исключено или есть подозрение украинской стороны, что Тимошенко подписала этот договор в обмен на снятие подозрений или принуждений со стороны российской прокуратуры по отношению к Тимошенко по этому делу. Поэтому можно будет говорить о том, что все-таки Тимошенко подписывала этот договор под напором обстоятельств, которые были в руках российской власти и российской генпрокуратуры. Ну и третий момент. Опять новое дело, опять следствие, опять надо ходить к следователю. Это значит ограничение в передвижении по Украине. Возможно, подписка о невыезде. Значит, невозможно уже будет выезжи в Европу, где продолжать вот такую публичную общеевропейскую деятельность. Это ограничивает возможности Тимошенко как возможного будущего участника избирательной кампании 2012 года.
Исходя из того, что происходит сейчас, есть ли перспектива активного участия Тимошенко в политической деятельности и участия, может быть, в будущих выборах?
Ее участие, скорее всего, возможно, тем более это одно из условий Европейского Союза, иначе выборы 2012 года без участия Тимошенко, без возможности избираться в Верховную Раду, не будут признаны легитимными, а власти нет тут других источников легитимности, кроме более-менее демократического характера выбора и признания со стороны Европы. Она, скорее всего, выйдет через декриминализацию ее преступления, я бы так сказал. Будет декриминализовано преступление, но она выйдет на свободу и будет иметь возможность участвовать в политике. А вот эта власть, конечно же, несколько, достаточно серьезно напрягает, потому что Тимошенко выйдет злой, мстительной бойцом, который, пройдя вот эти все муки судебного процесса, просто жаждет политического электорального реванша 2012 года.
О сложной политико-юридической ситуации на Украине киевский политический эксперт Вадим Карасев.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Дипломатическое наследство, доставшееся новому послу США в Москве Майку Макфолу, анализируем с руководителем Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории Иран Владимиром Согриным. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Владимир Карамурза обсудит главную для «Радио Свобода» международную тему дня, которой и я посвящу несколько минут в итоговом выпуске программы «Время Свободы» за четверг, 13 октября. На заседании Комитета по международным делам Сената США обсуждалась кандидатура Майкла Макфола на должность посла Соединенных Штатов в России. Макфол, выступая перед членами комитета, сделал несколько важных заявлений. В частности, он сказал о том, что Соединенные Штаты будут работать с новым президентом и членами нового российского правительства, вне зависимости от того, кто займет эти посты. Рассказывает мой коллега Валентин Барышников.
Макфол подчеркнул приверженность политике перезагрузки в отношениях с Россией, несмотря на немалые сложности в этих отношениях. Одновременно Макфол подчеркнул, что намерен, если его утвердят послом, удвоить усилия по поддержке гражданского общества в России.
Я думаю, мы продолжим нашу политику, согласно которой мы сотрудничаем с российским правительством в сфере взаимных интересов. И одновременно мы намерены углублять наши связи с гражданским обществом в России. И я надеюсь, если буду утвержден, участвовать в этом в качестве посла. Мы не собираемся допускать такого ошибочного обмена, когда говорят, поскольку вы имеете дело с нами по проблеме X, по правительственным каналам, вы не можете иметь дело с российским гражданским обществом.
Макфола рассматривает как одного из архитекторов политики так называемой перезагрузки в российско-американских отношениях, в соответствии с которой Вашингтон сотрудничает с Москвой в ряде областей, но при этом сохраняет свои возражения по другим вопросам, таким как права человека или присутствие российских военных на территории Грузии. Белый дом неоднократно назвал улучшение отношений с Россией одним из крупнейших своих внешнеполитических достижений. Тут можно упомянуть заключение нового договора по СНВ, поддержку России санкций ООН против Ирана и сотрудничество по вопросам, касающимся проводимой США и их союзниками операции в Афганистане. Однако эти успехи были достигнуты при президенте России Дмитрии Медведеве, который недавно объявил, что не будет выдвигаться на выборах в 2012 году, освобождая место для премьер-министра Владимира Путина, возглавлявшего государство в 2000-2008 годах. Это решение вызвало обеспокоенность многих гражданских активистов в России. В своем выступлении в Сенатском комитете Макфол заявил, что возвращение Путина на пост президента России не изменит подход Вашингтона к сотрудничеству с Москвой и предположил, что Белый дом мог бы проработать с Конгрессом возможность увеличения финансовой поддержки российского гражданского общества, существующего в непростых условиях. «Найти новые, более прямые пути поддержки», — сказал Макфол на слушаниях. Макфол, закончивший докторантуру в Оксфорде, изучавший политологию в Стэнфорде, начал работу в Белом доме в 2009 году. Его считают одним из ведущих американских экспертов по России. У него есть связи и с российскими правительственными кругами, и с лидерами гражданского общества. Он также возглавляет американо-российскую президентскую рабочую группу по гражданскому обществу. Когда Обама предложил кандидатуру Макфола в качестве нового посла, Министерство иностранных дел России приветствовало эту новость. Среди проблем, с которыми ему предстоит столкнуться в случае утверждения на должности посла, вопрос о противоракетной обороне. Москва требует официальных гарантий, что развертывание системы ПРО не ослабит российские силы ядерного сдерживания. Макфол подчеркнул, что без оптимизма оценивает шансы заключить соглашение по этой проблеме до следующего саммита НАТО в мае 2012 года.
Наша цель, цель администрации президента Обамы, продолжать поиски прогресса по мере продвижения к саммиту НАТО и после него, поскольку я подозреваю, мы будем работать над этой проблемой не только в ближайшие месяцы, но и в ближайшие годы.
Еще один вопрос американо-российских отношений – перспективы присоединения России ко Всемирной торговой организации, и Макфол вновь выразил поддержку этому процессу.
Иметь в России основанный на правилах экономический режим, я думаю, хорошо для Соединенных Штатов и для мировой экономики. В частности, это окажет сдерживающее влияние на некоторые не лучшие экономические силы в России и поможет реформаторам, которые пытаются сделать Россию более открытой и рыночно ориентированной экономикой.
Вместе с тем, в заявлении, переданном ранее в Комитет Сената, Макфол утверждал, что говорил российским официальным лицам, что США не откажутся от своей поддержки Грузии, страны, блокирующей вступление России в ВТО. Макфол подчеркнул также важность сотрудничества с Россией по проблеме Ирана.
Я думаю, будет правильно сказать, что Иран сейчас и в последние 3 года является, если не самым важным, то одним из самых важных вопросов в отношениях США и России. И президент Обама на встречах с президентом Медведевым и при телефонных разговорах этому вопросу отводил больше внимания, чем чему-либо еще.
Ожидается, что кандидатура Макфола получит одобрение и в Комитете по международным делам, и в Сенате. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Известный российский внешнеполитический эксперт, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук Андрей Пиантковский, с которым я беседовал о выступлении Майкла Макфола, не ожидает коренного пересмотра российско-американских отношений в том случае, если на пост президента России вернется Владимир Путин.
Отношения определяются сейчас термином перезагрузка. Параметры ее понимаются одинаково обеими сторонами. Пока американские войска находятся в Афганистане, не критически зависит от транспортных поставок через Россию. Это является основным вопросом и основным достижением перезагрузки с точки зрения американских национальных интересов, как это Макфол подчеркивал. Ну и, соответственно, все другие вопросы являются второстепенными, но в том числе связанные с состоянием в области прав человека, демократии и так далее.
Какое-то изменение тональности отношений следует ожидать или нет?
Да думаю, что нет. А Дмитрий Анатольевич Медведев, он же в своих разъяснениях после перформанса 24 сентября говорил, что у них с Путиным не только никаких стратегических различий нет, но и в тактическом плане. Так что внешнеполитическое видение двух наших вождей мало чем отличается, и в Вашингтоне это прекрасно понимает.
Последние годы и ваши коллеги отмечают короткую повестку дня российско-американских отношений. По сути, сведена она к нескольким пунктам. Афганистан, может быть, Иран. Можно ли ожидать расширения какого-то?
Большое внимание Майкл уделил вопросу о ПРО. И это неудивительно, потому что отношения вот в ядерной сфере, они очень волнуют американских конгрессменов. Проблема-то, она скорее вербально-психологическая, чем сущностная. Возможно, какие-то креативные решения со стороны дипломатов двух стран. Ведь в чем проблема сейчас? Москва напирает на какое-то заявление американцев, письменное, юридически обязывающее, что система ПРО не направлена против России. Практически это означает следующее, что американцы должны написать в каком-то документе, что мы обязуемся сохранить возможность России уничтожить Соединенные Штаты при любых обстоятельствах. Они на это согласны, потому что это и есть суть той самой доктрины взаимного гарантированного уничтожения, которое определяет наши отношения уже более полувека. Но согласитесь, что такой текст будет несколько странным. Ведь все это прекрасно понимая, в те же 50 лет никогда эти слова Советский Союз, ни Соединенные Штаты не произносили и не писали официально. Беспокойство Москвы можно снять другим способом. Обязав, скажем, взаимно стороны к предельной транспарентности и открытости относительно своих планов развертывания противоракетной системы, вплоть до обмена протоколами испытаний и так далее, чтобы не было никаких неожиданностей, что Москва твердо знала, вот такая будет система у американцев. А уж будет ли она угрожать России, нет, пусть она сама решает.
Майкл, Макфол – дипломат и политолог. Его считают одним из создателей внешней политики эпохи президента Обамы. Он сопредседатель вместе с господином Сурковым двусторонней российско-американской комиссии. Макфол прекрасно знаком вам по совместным политологическим проектам. Он будет успешным послом, как вы считаете?
Мне кажется, да. Он знаком не только со мной, но и практически со всем российским политологическим сообществом. Он будет активным послом, вовлеченным в дискуссии здесь. Я был бы очень рад его видеть в Москве.
А вот эта идея с двусторонней комиссией, насколько плодотворной оказалась?
Мне кажется, она уже практически она заморожена. Вот поэтому-то и свелась вся повестка дня к Афганистану, может быть, Иран. Ну, эта тема мелькнула только так краем выступления Макфола. Тут там интересная интрига. Пытаясь помочь Москве, партнерам по перезагрузке, администрация выступает против законопроекта сенатора Кардина в Конгрессе, а вместо этого хочет предупредить его каким-то более узким частным запретом на въезд там нескольких лиц. Но даже это вызывает большое раздражение в Москве. Это очень действительно болезненная тема для российской политической элиты.
Вашингтон мог бы сделать Москве большой подарок, если бы Грузия сняла свои возражения против вступления России во Всемирную торговую организацию. Следует такого подарка ожидать Кремлю?
Фол в своем выступлении приложил это на плечи Швейцарской конфедерации. Он намекнул, что у швейцарцев есть какой-то хороший компромиссный проект, который может удовлетворить обе стороны.
Это реально, вы считаете?
Если не вмешаются тут уже эмоции с взаимными проживаниями российских и грузинских вождей в отношении друг друга.
Период российско-американских отношений, времени пребывания у власти в России Дмитрия Медведева – это эпоха перезагрузки. При Путине 2, как будет называться диалог России и США?
Американская сторона исходит из преемственности философии перезагрузки. Но я думаю, что этот период будет недолгим. Внешнеполитические концепции их республиканских оппонентов и в области отношений с Россией кардинально отличаются. Достаточно посмотреть выступление на днях Ромни, одного из ведущих кандидатов. Так что перезагрузки грозит не возвращающийся в Кремль Путин, а возвращающийся в Белый дом республиканский президент.
У перспективы российско-американских отношений московский внешнеполитический эксперт Андрей Пьянковский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 13 октября. И вот главная тема второй половины этого часа. Прекращены уголовное дело против участников арт-группы «Война». По каким причинам эти дела вообще затевались? Администрация президента России, возможно, ставит предвыборные задачи перед главами регионов. Дети венгерских оленеводов начинают ходить в кочевые школы. Возобновилось расследование уголовного дела против бизнесмена Алексея Козлова. Об этих темах после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Андрей Макаревич. Зачем Путин поехал в Халуёво?
Комментарии экспертов.
Писатель Жан Ролен. Борьба с бродячими собаками – это политика.
В блогах Свободы.
Журналист Марьяна Тарачешникова. Об антитабачной кампании.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине возбуждено новое уголовное дело против экс-премьера Юлии Тимошенко. Тимошенко обвиняют в том, что она, будучи главой корпорации «Единые энергетические системы Украины», в 90-х годах перевела долг компании перед Министерством обороны России на сумму более 400 миллионов долларов на бюджет Украины. В Москве арестован на 10 суток один из организаторов акции «День гнева» Сергей Удальцов. Мировой суд признал его виновным в неподчинении законным требованиям сотрудников полиции. Певцов заявил Радио Свободу, что считает решение суда несправедливым и в знак протеста объявляет сухую голодовку. Суд в Праге сегодня постановил, что бывший кандидат в президенты Беларуси, оппозиционный политик Олесь Михалевич, не должен быть экстрадирован из Чехии на родину. Об этом сообщает белорусская редакция нашей радиостанции. В Москве на Пушкинской площади сегодня состоялся митинг ученых, которые требовали увеличить финансирование науки. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в акции приняли участие более 500 человек. Тверской суд Москвы отказался вызвать на процесс по делу о беспорядках на Манежной площади главу МВД России Рашида Нургалиева, руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина и других высокопоставленных чиновников. В Молдавии суд изменил меру пресечения для российского блогера Эдуарда Багирова, содержание под стражей на домашний арест. Судья отклонил ходатайство прокурора о продлении срока ареста Багирова на 30 суток. Блогер был задержан в Кишиневе в июне. Его обвиняют в организации беспорядков в столице Молдавии в апреле 2009 года. Американская актриса, обладательница премии «Оскар» Хилари Суонг заявила, что глубоко сожалеет о своем участии в концерте в Грозном.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, четверг, 13 октября. В Петербурге закрыто уголовное дело о хулиганстве в отношении активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова. В ноябре прошлого года в Петербурге Воротников участвовал в акции «Дворцовый переворот», во время которой активисты арт-группы перевернули милицейскую машину. На днях было прекращено уголовное преследование по этому делу другого активиста арт-группы Леонида Николаева. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Первым постановление о прекращении уголовного дела по статье 213 «Хулиганство» получил Леонид Николаев. Еще в августе от его имени было подано ходатайство о прекращении дела в связи с отсутствием состава преступления. Николаеву вменялось хулиганство в отношении сотрудников полиции как представителей социальной группы, но экспертиза установила, что полиция не является отдельной социальной группой, говорит адвокат Леонида Николаева Дмитрий Динзе.
Николаев имеет право на реабилитацию. Я думаю, в ближайшее время будет подан иск к казне Российской Федерации. Ему возвращаются вещественные доказательства по уголовному делу, которое прекращено. И его мама может забрать залог, который она внесла за своего сына.
Тем не менее, Дмитрий Динза считает, что от Следственного комитета можно ожидать чего угодно, и возникновения новых эпизодов, и даже нового уголовного дела. 13 октября стало известно, что и Олег Воротников больше не обвиняется по 213 статье в хулиганстве по мотивам ненависти и вражды в отношении полицейских как социальной группы. У него имеется еще одно уголовное дело за то, что он якобы применил насилие к представителям власти и нанес им оскорбления.
Это по 31.03.2011 года, когда там с Каспером у него были определенные обстоятельства, разбирательства, разобрали вместе с его женой и вместе с ним, с ребенком, в милицию при задержании. Следователь говорил о том, что ему избрана мера пресечения арест. Сейчас уже встает вопрос о том, что у него остается 318-319, но, как показывает практика, по одному уголовному делу, по данным эпизодом людей не сажают в тюрьму, поэтому я думаю, что адвокаты Воротникова должны форсировать события.
Адвокат Олега Воротникова Игорь Рябчиков сомневается в целесообразности такого подхода.
Тяжело сказать, что мы будем стараться договариваться. Я думаю, мы будем стараться доказать, что Воротников не совершал тех преступлений, в которых он обвиняется. Помимо прекращенного, вряд ли, я думаю, следствие захочет как-то мирно решать этот вопрос.
Прекращение уголовных дел по 213 статье «Хулиганство» в отношении двух активистов арт-группы «Война» – это действительно очень хорошая новость, считает правозащитник, сотрудница мемориала Стефания Кулаева.
Это чрезвычайно важно, не только для конкретно дел, но для самого понимания возможности применения этой статьи, самого понимания ряда дел и действий, которые наблюдаются в последние годы и которые следственные органы были часто склонны интерпретировать в рамках антиэкстремистского законодательства. Они были склонны вот видеть в действиях, направленных против чиновников, милиционеров и даже иногда, как-то довольно удивительно, вообще власти, склонны были усматривать нарушение антиэкстремистского законодательства, к которому относятся и вот это пункт о хулиганстве по мотивам социальной розни. И ряд правозащитных организаций уже давно выступал с критикой этой практики.
Стефания Кулаева отмечает твердую позицию информационно-аналитического центра «Сова» и ряда петербургских экспертов, последовательно критиковавших такую позицию.
Победила точка зрения, которую с самого начала отстаивали правозащитники. Это позиция о том, что применение 213 статьи, часть 1, пункт Б, к протестным действиям, направленным против милиции, власти и так далее, недопустимо.
Такого же мнения придерживается и член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
Прекращение уголовного дела по статье, в которой предписывается рассматривать милицию как социальную группу, против которой выступала вот эта группа «Война», с моей точки зрения, это очень хороший признак. Распространившаяся была практика рассматривать всякие протесты и выступления против различных чиновничьих групп, там, милиции, полиции, ФСБ и прочее, и использовать это обстоятельство и обвинять их в том, что они социальную розинг развивают по отношению к этим группам. Это очень опасная тенденция была. Нельзя рассматривать группы людей, обладающих возможностями силового преследования своих оппонентов, как социальную группу, нуждающуюся в дополнительной защите.
Юрий Вдовин тоже высоко оценивает профессионализм и честность экспертов из Государственного педагогического института имени Герцена, указавших в результатах своей экспертизы, что сотрудники полиции не являются социальной группой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мария, что вы чувствовали, о чем вы думали, когда вы сидели в СИЗО?
Я думала о семье. Я только о них думала. Понятно, что за что я здесь, об этом уже думай, не думай, да, ничего так не поможет.
В программе «Время и мир» продолжение рассказа о судьбах беженцев в России. Слушайте сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 13 октября. Пресненский суд Москвы приступил к пересмотру дела бизнесмена Алексея Козлова. Прокуратура считает его виновным в мошенничестве и легализации преступно нажитых средств. Слам Козлов неоднократно заявлял, что уголовное дело было инициировано его бывшим партнером с тем, чтобы захватить прибыльный бизнес. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Предпринимателя Алексея Козлова в прокуратуре считают мошенником. По версии обвинения, в 2006 году он создал группу подельников и незаконно завладел акциями компании по производству искусственных кож на общую сумму в почти 254 миллиона рублей. Именно за это 2 года назад Пресненский суд Москвы приговорил предпринимателя к 8 годам лишения свободы. Позже срок был снижен сначала до 7, а потом уже после первого определения Верховного суда России до 5 лет лишения свободы. Однако сам Алексей Козлов своей вины не признает и утверждает, что уголовное преследование инициировал его бывший партнер, экс-сенатор Владимир Слуцкер, который, по словам Козлова, был заинтересован в том, чтобы захватить прибыльный бизнес и даже участвовал в фальсификации материалов уголовного дела.
По уголовному кодексу одним из ключевых квалифицирующих признаков течения является безвозмездность изъятия. А я в данном случае за акции оплатил их рыночную стоимость, которая была признана судом. Факт оплаты, он присутствует в деле в виде выписок из банка, поскольку оплата производилась по безналичному расчету. Поэтому говорить, что я не признаю, не совсем правильно. Я вообще не понимаю, в чем меня обвиняют, потому что изначально основной квалифицирующий признак – это безвозмездность изъятия. Он отсутствует.
Защита Алексея Козлова сегодня предприняла попытку добиться возвращения дела в прокуратуру с тем, чтобы дать возможность исправить обвинения, изобилующие, по мнению адвоката Юрия Костанова, неточными и двусмысленными формулировками. Однако суд в удовлетворении этого прошения отказал.
Обвинение недостаточно четко сформулировано. В обвинительном заключении упоминаются доказательства, которые не должны там упоминаться в принципе. Там названы доказательствами ксерокопии никем не удостоверенных документов. Вообще документы никто не видел. Еще целый ряд таких моментов. Самое главное все-таки здесь то, что нет внятной формулировки обвинения. Мне кажется, что там такая головная боль для суда. Ведь позиция судебной коллегии Верховного суда, которая отменила приговор, достаточно жесткая. Там очень много чего надо восполнять.
Делясь впечатлениями о первом дне нового разбирательства по делу о мошенничестве, Алексей Козлов отметил низкий, с его точки зрения, уровень профессионализма прокурора, поддерживающего обвинение в суде. По мнению предпринимателя, представители российских правоохранительных органов, сначала расследующие, а потом доказывающие в судах обвинения по экономическим преступлениям, не разбираются даже в таких базовых для любого инвестора понятиях, как купля-продажа акций. И часто именно этим объясняется большое количество аналогичных дел о мошенничестве и обвинительный уклон при рассмотрении подобных дел судами.
Меня очень сильно поразил прокурор, который практически слово в слово зачитал обвинение 3-с лишним летней давности, несмотря на то, что в статьи Уголовного кодекса, в которых меня обвиняют, были внесены поправки и на сегодняшний день. Это должны быть другие пункты. Двоякое осталось впечатление. С одной стороны, конечно, представители прокуратуры выглядят достаточно жалко, но это, тем не менее, люди, от мнения которого зависит в том числе и приговор.
Известность и резонанс дело предпринимателя Алексея Козлова во многом получило благодаря его жене, журналистке Ольге Романовой, которая придавала гласности факты всех нарушений, допущенных как при расследовании дела, так и во время первого судебного процесса. По мнению лидера движения «Бизнес-солидарность» Яны Яковлевой, именно гласность привела к тому, что Верховный суд отменил все ранее вынесенные решения по делу Алексея Козлова, и он спустя 3 года, пусть и под подпиской о невыезде, оказался на свободе.
Таких, как Алексей Козлов, таких предпринимателей, у которых по заказным делам отобрали собственность и посадили, назвав мошенниками, таких людей тысячи. Система реагирует только на сигналы, на публичные вещи, и она не реагирует на закон. Поэтому для других предпринимателей это не будет означать, что суды к ним будут относиться по закону. Нет, они будут к ним относиться точно так же, пока они молчат и пока дело рассматривается в тишине и в темноте. Как только дело будет вынесено на публичное обсуждение, будет привлечено внимание общественности, тогда суды уже начинают задумываться о своих решениях, начинают смотреть и читать приговор. Потому что эта история, это прецедент для таких же Оль Романовых, которые по всей России пытаются отбивать своих мужей. Это прецедент для самих предпринимателей, что никогда не нужно сдаваться, договариваться с этими упырями, нужно бороться и верить в победу.
Существует мнение о том, что отмена приговора по делу Козлова лишь побочное следствие очередного витка конфликта, якобы существующего между представителями Верховного и Московского городского суда. Однако теперь судьба этого дела в руках судьи Пресненского суда Москвы. Судя по тому, что принято решение о проведении заседаний один раз в неделю, процесс будет нескорым. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о важных публикациях в средствах массовой информации. Газета «Ведомости» рассказала о тайных планах Кремля по организации выборов в Государственную Думу. По данным газеты, администрация президента России требует от губернаторов обеспечить «Единой России» на предстоящих выборах 65% голосов избирателей. «Единая Россия» уже опровергла сообщение о процентных разнарядках по регионам на парламентские выборы, но статью продолжают активно обсуждать. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
По данным издания, руководители «Единой России» поделили российские регионы на 3 группы. Сильные регионы обязаны принести не менее 65% голосов. Средние должны отметиться 55-60%. Слабым, где поддержка населением «Единой России» не так выражена, можно ограничиться 50% голосов. К сильным регионам относят Москву, Поволжские и Кавказские республики. Победу любой ценой должны обеспечить губернаторы, которых, по словам собеседников «Ведомостей», инструктируют чиновники управления внутренней политики, курируемого первым заместителем руководителя администрации президента Владиславом Сырковым. А региональных единороссов информирует штаб «Единой России» под руководством Сергея Неверова. Спустя несколько часов после выхода публикации в «Ведомостях» «Единая Россия» опровергла сообщение о процентных разнарядках по регионам на парламентские выборы. «Единая Россия» давно отказалась от практики ставить подобные задачи, заявил журналистам секретарь президиума Генсовета партии Сергей Неверов. Отдельные фразы господина Неверова требуют некоторых пояснений. На вопрос, была ли раньше практика отправлять процентные разнарядки по регионам, один из руководителей «Единой России» ответил так: –
Это еще было до прихода в должность секретаря Володина Вячеслава Викторовича, когда партия только-только становилась. И, естественно, каждый регион для себя там брал какие-то задачи, особенно региональных. Сегодня такой практики уже нет и нет давно.
Можно ли говорить, что если такая практика была, это и есть равные условия для всех политических организаций?
Нет, все партии ставят себе задачи. Сформировать большинство – это, естественно, перешагнуть 50-процентный барьер. Ведомости, непонятно на кого ссылаясь, говорят о том, что каждому региону устанавливается какая-то отдельная планка, какая-то там, какая-то цифра. Я говорю, как раз такой практики у нас нет.
Информация о так называемых процентных разнарядках по регионам на парламентские выборы не является тайной, считает один из лидеров питерского «Яблока» Борис Вишневский.
Это редко оформляется документально. Обычно в устной форме это доводится до всей административной системы, как планка, которую надо достичь, из-за недоставания, до которой могут последовать какие-то санкции. Добиться такого результата на честных выборах партии власти будет никак невозможно, и совершенно неудивительно, что результаты будут достигать известными методами. Но результат не гарантирован. Все зависит, на мой взгляд, от гражданской активности. Вот чем плотнее будет система наблюдения, тем сложнее будет выполнить эту задачу и подделать результаты. Потому что обычно их достигают тогда, когда нет сопротивления.
О том, на какие реальные проценты без подтасовок и фальсификации может рассчитывать на предстоящих выборах в Госдуму партия власти, рассказала радио «Свобода» исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шабанова.
Если у «Единой России» сегодня не более 30%, обычно средний участок российский где-то 1300-1400 избирателей, то нужно сделать очень серьезные манипуляции, либо вброс до 400 бюллетеней, либо перекладывание бюллетеней с пачки в пачку. Но это настолько большие манипуляции, что они не могут пройти без удаления полностью наблюдателей или вообще каких-то очень суперсложных манипуляций на участке. Все-таки такие результаты практически невозможны.
Ранее глава Высшего Совета Единой России Борис Грызлов говорил, что партия рассчитывает получить на выборах не меньше, чем в 2007 году. На прошлых выборах единороссов поддержали 64,3% избирателей. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В оленеводческой бригаде номер 4 поселка Суриндинский Ивенкийского района Красноярского края дети оленеводов приступили к школьным занятиям в первом учебном ЧУМе. Это часть программы создания сети начальных кочевых школ. Школы будут размещаться в изготовленных промышленным способом ЧУМах из брезента и оснащенных печью. Уже готовы комплекты учебной литературы из 12 книг, каждая из которых снабжена русско-ивенкийским словарем. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Инициатором открытия кочевых школ стал научный руководитель Центра развития этнокультурного образования коренных малочисленных народов Севера Зинаида Пекунова, она же автор учебных пособий, изданных специально для этого проекта. Даже в том, что книжки упакованы в специальную сумку, сказывается понимание традиционного уклада жизни ивенков, где все было определено кочевьями на зимние и летние стойбища. Для съестных припасов, одежды, инструментов, женских принадлежностей, посуды и многого другого из бересты изготавливались отдельные короба и вьючные сумы, чтобы можно было все уложить компактно и быстро вынуть на новом месте. В открывшейся школе ЧУМе будут заниматься всего-то 4 ребенка, что не умаляет значения проекта. В советское время, следуя требованиям всеобуча, для всех аборигенных народов Севера и Сибири действовало одно правило – забирать детей в интернаты. Родителей и близких они видели только на каникулах. В результате ослабевали родственные связи и не передавались от старших к младшим выработанные веками навыки. Подрастая, дети предпочитали оставаться в поселках и райцентрах. Оленеводством к 90-м годам прошлого века занимались уже только пожилые ивенки. Еще меньше охотой. У этого народа таежная охота всегда играла первостепенную роль. На олене преследовали зверя, он служил вьючным животным, из его шкур делали превосходную одежду. начатком всех этих истаивающих навыков и призваны учить в школах-чумах, не только родному языку. Между прочим, язык эвенков обогатил русскую лексику. Шаман и умты пришли к нам от народа, который в старину называли тунгусами.
Эвенки – один из малых северных народов, численность оценивается примерно в 35 тысяч человек на территории России, широко расселенных в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также в Северном Китае и Монголии. О кочевых школах и эвенкийской культуре я беседую с ведущим научным сотрудником Петербургского института лингвистических исследований, автором монографии «Говоры эвенков Амурской области. Эвенкийский язык в таблицах. Эвенкийские сказки» Надеждой Булатовой.
Сама идея кочевой школы, как бы она ни нова, кочевая школа помогает родителям воспитывать своих детей и при этом получать знания. Система есть такая и на Ямале, в Ямал-Ненецком автономном округе. Есть это кочевые школы и в республике Саха-Якутия. Есть кочевая школа и в Амурской области. То есть это опыт дальний. При них обязательно есть учитель, который кочует вместе с ними или приезжает на какое-то время и занимается с детьми. Малокомплектной школе. В основном это школа, которая обслуживает только начальное образование. Пятого класса уже, как бы, как правило, уже учатся в общеобразовательных и уже в каких-то поселках или в школах-интернатах дети. Если мы будем говорить о сохранении нашей культуры, наших языков, есть предметы, уроки по родному языку. То, что в кочевой школе, там еще что может, еще какой плюс. У нас языком обучения ни один из языков наших народов не является языком обучения. А там, допустим, в пределах кочевой школы и учитель, который знает язык, можно вообще даже и вести какие-то вещи на своем родном языке. Это тоже, наверное, хороший плюс даже для сохранения. Почему наши языки сегодня уходят? Это, конечно, и социальные такие проблемы, когда происходит перестройка всей нашей жизни, да, были кочевые, перевели в поселки, стали жить по-другому, разрушаются свои традиционные виды хозяйственные, оленеводство, рыболовство, там морской промысел. Но, слава богу, старшее поколение еще сохраняет язык. Наш эвенкийский язык, как и многие другие, ЮНЕСКО включены вообще в исчезающие языки. У нас где-то так 20-30% самая большая сохранность языка, когда люди могут еще как-то общаться. Да, если вымрут наши языки, значит, мы можем дальше речь говорить о том, что эти этносы многочисленные, там у нас сейчас 40 этносов, да, в списке там, и это плохо и не только потому, что мы исчезнем с лица земли, а это исчезнут наши, уйдут уникальные наши культуры, которые являются также и достоянием мировой общественности всей.
Я вот знаю, что существует эвенкийский писатель и поэт Николай Айгер. Видимо, это один из представителей эвенкийской литературы. В основном эвенкийская литература или сказательство эвенкийское – это устная традиция. Письменная традиция есть развитая в эвенкийском языке?
Письменная же у нас была создана в 30-е, так скажем, да, ориентировочные годы. Поэтому в основном, конечно, вот до 30-х, до 40-х годов мы можем говорить только об устной традиции. Но при этом, конечно, и наши самые первые исследователи, которые это все начинали, в основном это были русские люди, там финны и евреи, все грамотные, которые изучали и зафиксировали все наши первые памятники. Потом уже к этому подключили сами. Вот, кстати, если говорить о самой Зинаиде Николаевне, она ведь у нас тоже одна из первых ученых вообще, которая сделала очень много. Она автор учебников, по ее учебникам учатся эвенки вообще, проживающие не только в Красноярском крае, но и других во всех регионах по России. И надо ей просто сказать, как это такое вот великое спасибо. Да, я сама тоже эвенкийка. В Санкт-Петербурге есть Институт народов Севера. И вот в 30-е годы самые первые приехали, и самые первые писатели, ученые, поэты, это, конечно, вот выходцы из, так скажем, Ленинграда, которые получили здесь эту традицию, обучались. Николай Айгер просто сам самобытный, он сам самоучка. У него нет, да, высшего образования. И работал он, по-моему, кассиром, бухгалтером. Но он настолько был патриот и сумел вот оставить нам сказки эвенкийские. Здесь, конечно, среди, если говорить о писателях, мы, конечно, должны сказать, это Алексей Николаевич Немтушкин. Им написаны и поэмы, и стихи,
Их творчество изучается в Ивенкийских школах?
Вы знаете как, ведь часов очень мало дают. Вот сейчас вот новые стандарты государственные вводятся, будет 3 часа, и пусть там дополнительно еще что-то можно. Ну, как-то увеличилось. Но когда это было всего 2 часа в неделю, и то это зависело, есть учитель родного языка и так далее, понимаете, тут очень много всяких условий, которые как бы не способствуют тому, чтобы люди изучали свой язык. И потом их же надо публиковать, их надо выпускать. А ивенки вообще, если говорить, в общем, это настолько уникальный народ, который сумел, и нет такого народа у нас вообще в мире, который был распространен совершенно небольшой численностью, 35 тысяч, да, по статистике примерно. Это вот представьте, от Енисея до Сахалина, от Таймыра, Северный Китай захватывает, часть Монголии, и просто буквально, поскольку это кочевой народ был, небольшими локальными группами он смог освоить такую большую зону. Такого народа просто нет в истории.
В какой степени вот молодое поколение ивенков, внуки ваши, ощущают себя ивенками? Они сохраняют традиционно какие-то представления о своем народе, вот о котором вы с такой гордостью говорите?
Сельских все-таки представителей на сегодняшний день и по статистике, по поселкам все-таки больше. Есть, конечно, вот за последние годы отток, допустим, которые живут и в городах, и более в поселках и отошли. И в основном, конечно, молодежь, она знает и о своей культуре. Сейчас, ну, как бы возвращаются к обрядам фольклора, какие-то обряды проводят, национальные праздники восстанавливают. То есть что-то вот делается такое. Но то, что касается конкретного языка, конечно, здесь я думаю, что ситуация намного хуже, чем с сохранением культуры. Язык надо изучать, культуру видеть, все как бы запечатлеть, это гораздо легче, чем сидеть и учить этот язык. Любой там северянин, любой проживающий в России должен хорошо знать русский язык, да? Для того, чтобы интегрироваться в какие-то что-то там получить, и специальности и так далее. Поэтому тут тоже вот нужно иметь в виду ту мотивацию, да? Ради чего я должна сохранить там родной язык.
Кочевые школы помогут, вы думаете?
Ну, на начальном что-то сохранить и говорить, я думаю, все. А все это язык и культура когда закладывается? Она закладывается в детском возрасте. И вот если мы сможем заложить в детском возрасте это этнический компонент, да, и они смогут дальше об этом думать, пусть они маленькие, они не задумываются, что там надо язык изучить. Ну, учитель скажет, ну, родитель скажет, давай учи. Потом все это вот забудется, но все равно будет лет 30 ему. Каждый человек, абсолютно каждый, начинает думать, откуда же он родом, какого он рода племени, да. Он вспомнит это детство, если это было хорошо заложено, он будет интересоваться. Не важно, кто он там будет, там, инженером, не знаю, врачом или еще что-то.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 13 октября я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Лилией Пальвелевой, была петербургский лингвист и этнолог Надежда Булатова. В Ивенкийском районе появились кочевые школы для детей-оленеводов. Вот так обстояли дела в четверг, 13 октября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера и оставляю с прекрасной ивенкийской песней.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Все погибшие престарелые люди, которые не смогли самостоятельно
дети были крайне истощены, у многих обнаружились опрелости.
Тот закон, по которому будут проходить выборы и законодательное собрание государства...
Но активисты Петербургского левого фронта и авангарда красной молодежи все равно вышли на...
Очередная массовая акция в защиту экс-премьера...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.